Глава 38. Дезинформация. Аню поселили в маленькой комнате без окон в полуподвальном помещении. Когда ее везли в машине по залитому солнцем городу, а после по шоссе, а потом через бурый, синий, коричневый, белый осенний лес, она жадно смотрела в окна машины и думала, что сейчас... Нет, не сейчас, а вон за тем поворотом. Нет, не за тем, а за следующим. Нет, вон в той низине на шоссе выскочат Вихрь, Седой, Коля с автоматами и гранатами, а у Берга нет автомата. И у этого второго тоже ничего нет. Наши полоснут по шинам, машина ткнется носом в асфальт, и она бросится к Вихрю, сначала к Вихрю, а потом к Седому и Коле. Но сначала она будет долго стоять возле Вихря, а он, наверное, поцелует ее. И она тогда тоже сможет поцеловать его, и ничего в этом такого не будет. И тогда она сможет обнять его за шею и потереться лбом о его колючую щеку. Но так никто и не вышел из леса с автоматами наперевес, и никто не освободил ее. Машина въехала в открытые зеленые ворота. Аню высадили и через тихий, усаженный цветами двор провели в аккуратный коттедж в полуподвал, и там заперли. Аня сняла курточку, положила на столик, прошлась несколько раз по маленькой аккуратной комнатке взад и вперед, измеряя ее. Это она сделала помимо разума, просто по какой-то изнутри ей подсказанной тюремной привычке. Легла на кровать, ожидая, что сейчас кто-нибудь невидимый крикнет из коридора «Встать!». Но никто не крикнул. Она лежала спокойно и думала: «Ну-ка, давай еще раз все взвесим. Скажи сейчас честно самой себе, хоть на тысячную долю процента ты веришь этому немцу? Нет ли в этом твоем молчаливом согласии сначала поработать на них, а потом сбежать, подспудного желания спасти свою жизнь, уцепившись за ту соломинку, которую он протянул своим согласием работать на нас? Что, не можешь сразу ответить? Ладно, я подожду. Я могу погодить. Только честно ответь, чтобы там, в самой глубине, не осталось сомнения».
Берг долго сидел вместе со Швальбом над уточнением и перепроверкой первой дезинформационной шифровки. Он заново оценивал каждый факт, сверял с большой оперативной картой дислокацию воинских частей, перепроверял написание фамилий, допуская необходимые в русском языке искажения. При всем этом он старался запомнить неопровержимые доказательства, которые впоследствии помогут ему объяснить представителям большевиков, каким образом строилась эта дезинформация и каково же на самом деле положение на фронте.
«Она, кстати, дала вам подписку о согласии работать?» — спросил Швальб.
«Ну зачем же ее сразу унижать подпиской? Пусть она передаст цикл радиограмм. А уж потом мы попросим ее подписаться под обязательством. Торопливость может оттолкнуть ее. И потом не забудьте. Я ее союзник. Я собираюсь изменить родине». Швальб засмеялся.
«Я бы не смог так, — сказал он. — Меня бы выдали глаза».
«Не говорите об этом никому», — посоветовал Берг. «Это звучит как утверждение о профессиональной непригодности для работы в разведке».
Перед поездкой в радиоцентр Берг зашел в гестапо к Крюгеру и сказал: «Мне не хотелось говорить в присутствии вашего сотрудника о сугубо личном. Давайте-ка я оторву у вас несколько минут, а?»
«Отрывайте».
«У меня есть предложение».
«Так».
«Что, если я выйду из игры с русской девицей?»
«Не понял».
«Допустим, Швальб вызывает ее в мой кабинет и говорит, что я арестован, и что он теперь должен как можно скорее с ее помощью поработать несколько дней на радиоцентре, а потом вместе с ней уйти к большевикам. Может быть, даже намекнуть ей про недавние события в ставке фюрера, дать прочесть газеты».
«Мне кажется, неумным. У нее или создаст впечатление, что наша армия сплошь состоит из предателей, которые только и ждут, как изменить родине, или она сразу поймет игру. Разве можно? Что вы, полковник?»
«Я должен сказать вам глухим голосом со скорбными нотками, — сказал Берг, — что недавно я был у одного из своих воинских начальников и просил отправить меня в действующую армию на передовые рубежи борьбы с большевизмом. Я еще не получил ответа от моих руководителей». Шеф гестапо чуть усмехнулся. Он вчера снова прослушал беседу полковника с Нойбутом, делая для себя выписки, которые тут же приобщил к досье.
«Ну что ж, — сказал он, — это серьезно, это очень серьезно. Я понимаю ваше желание. Это желание истинного немца. Только простите за прямоту вопроса. Что вас побудило обратиться с таким рапортом к вашему начальству?
— Болван, — сразу отметил для себя Берг. — Я же в разговоре с ним не употребил слово «рапорт». О рапорте я говорил только Нойбуту. Как он дешифрует себя?
— Видите ли,
— медленно ответил Берг все тем же глуховатым, скорбным голосом. — Мне показалось, что после свинского предательства этих негодяев, поднявших руку на фюрера, вы в некотором роде выразили мне недоверие. Я могу понять вас. Не думайте, я не обижен на вас. Я поступал бы так же.
— Мне приятно, что вы все верно поняли, полковник. Впрочем, мои действия не носили характера оскорбляющего ваше достоинство офицера.
— Если бы это было так, я не сидел бы сейчас в этом кабинете.
— Значит, наша с вами беседа ночью после покушения расстроила вас?
— Да.
— Забудьте об этом.
— Это ваше личное расположение ко мне или директива центра?
— Что для вас представляется более важным?
— И то, и другое в одинаковой степени.
— Ну, в таком случае считайте, что вам оказано двойное доверие и центром, и мной.
— Значит, вы отвергаете мое предложение.
— Какое?
— О моем самоотстранении от работы с русской разведчицей. Шеф гестапо поднялся и сказал.
— Полковник, я не слышал этого предложения.
После того, как дезинформация была уточнена и утверждена Бергом по согласованию с шефом гестапо и генералом Нойбутом, полковник и Швальб вышли погулять по двору. Они неторопливо прохаживались по песчаным дорожкам, переговариваясь отрывистыми, ничего не значащими фразами.
— Как ее отсюда надежнее вывести? — думал Берг. — У ворот солдат. У калитки, которая ведет в лес, автоматчик. Через забор она не перелезет, да потом ее сразу же подстрелят.
— Грозе,
— сказал Швальб.
— Очень парит.
— Небо чистое, — ответил Берг. — Может протянуть мимо.
— Люблю грозы. Это как очищение души, — сказал Швальб.
— К тому же и лирик, — подумал про себя Берг. — А что это за зеленая будка? Сортир?
— Все-таки горы очень красиво, — сказал Швальб. — Никогда не устаю любоваться горами.
Это же только один туалет. Как же я забыл об этом? Все гениальное, просто и очевидно. Она уйдет через сортир. Он пристроен вплотную к забору. Надо будет клещами выдрать там несколько гвоздей. А как ее отправить туда? Он ведь для охраны. Так, от меня этот приказ исходить не может. Наверное, все-таки, — ответила себе Аня и почувствовала, как у нее заледенели пальцы ног. Наверное, все-таки в моем согласии было нечто от желания спасти себя. Я не верю ему даже на тысячную долю процента. Значит, что же дальше-то? Я откажусь, пусть стреляют. А если он действительно хочет установить с нами контакт? Тогда мне этого не простят. Но и я не прощу себе, если ошибусь, и если он окажется обыкновенным немцем, как все. А я стану работать на него, а потом они посмеются надо мной и вышвырнут, как собачонку, которая больше не нужна. Нет-нет, пусть стреляют, и все. Не буду я ничего делать для них.
Берг спросил. — Послушайте, Швальб, где тут комната, оборудованная для прослушивания разговоров?
— Любое можно оборудовать.
— Нет, я спрашиваю о той, что уже готова для прослушивания.
Я бы поговорил с русской, а вы бы послушали. Это не от моей гордыни, поверьте, просто... Вам надо послушать манеру нашего разговора, чтобы вы были моим антиподом. В те дни, когда я буду уезжать, и вы станете работать с ней один.
Я сейчас позвоню в Краков, они пришлют из управления нашего мастера.
Хорошо.
К вечеру мы все оборудуем.
Наверное, целесообразнее это сделать у нее в комнате.
По-моему, там не получится. Голые стены, причем довольно толстые, подвальные. Под кровать не воткнешь, заметит сволочь. — Надо где-нибудь наверху, а?
— Ну, договорились. Подыщите комнату, я полагаюсь на вас.
Швальб пошел соединяться с Краковым, а Берг спустился к Ане. Он плотно закрыл за собой дверь, медленно запер ее, присел на краешек стула, оглядел потолок и стены, нет ли где отдушины, там всегда можно установить звукозаписывающую аппаратуру, и сказал: — Слушайте меня внимательно. Я не хочу вас слушать.
То есть?
Я раздумала.
Что вы раздумали?
Я не стану ничего передавать нашим.
Берг устало вздохнул.
Именно этого он и ждал. Может, махнуть на все рукой, будь что будет? Нельзя. Мне ясно, что будет. Конец неминуем. Зачем гнить в русском лагере, когда можно выскочить из всей этой передряги? Зачем отдаваться течению, если можно выбраться на берег, — думал он. И пусть этот берег мне неприятен, все-таки это берег, а не илистое дно. Берг достал из кармана сложенную вчетверо власовскую газету, в которой было сообщение о попытке покушения на Гитлера. «Посмотрите внимательно». И он указал ей мизинцем на фотографию разрушенного бункера в Растенбурге. Выбитые окна, обвалившийся потолок, перевернутые столы, а за разбитыми стеклами нежная молодая березовая роща. Аня была готова к борьбе. Она все успела продумать про себя. Как она будет отказывать, как она будет терпеть боль и муку, как она примет смерть. Она только по молодости лет и по неопытности своей не подумала о том, как себя будет вести Берг. Она ждала крика, ругани, побоев. Всего. Но только не этого короткого сообщения о покушении на Гитлера, которое совершили генералы вермахта, изменники Родины.
«Когда он сказал мне, что хочет работать на нас?» — вспоминала Аня. «До этого покушения, до 20-го. Неужели он действительно хочет помогать нам? А может, это они нарочно для меня напечатали? Нет, этого не может быть, я для них мелкая сошка. И потом они бы не посмели. Даже для Вихря, если бы он попал к ним, печатать фальшивку про покушение на Гитлера. Они могли бы напечатать все, что угодно, но только не это. Значит, все совсем не так просто, как мне казалось. Значит, я обязана снова принимать решение».
И снова Аня, как тогда, после первой беседы с Бергом, показалась себе маленькой, жалкой, глупой и ничего не понимающей.
С тех пор прошло время, — сказал Берг. — И время работает на нас.
Он взял у нее из рук газету, свернул ее, спрятал в карман, тихо на цыпочках подошел к двери, неслышно повернул ключ и, быстро распахнув ее, вышел из комнаты.
Вечером Швальб сказал Бергу: — Господин полковник, я покажу вам оборудованную комнату.
— Спасибо. Я думаю, беседу с ней стоит провести сразу же после первого сеанса радиосвязи. Все покажет сегодняшний вечер.
Я, знаете ли, боюсь женщин. Вообще, всех.
А разведчиц, да еще русских особенно.
Думаете, может запсиховать?
Берг усмехнулся и спросил.
Вы сами-то женаты?
Свободен.
Тогда я прощаю вам этот вопрос. Чистый в своей наивности.
Сколько времени?
У нас еще есть время. И, пожалуйста, не надевайте при ней черную форму. Она боится гестапо.
Меня это радует.
Да-да, конечно, приятно, когда тебя боятся враги, но оперативная надобность диктует иные законы. Швальб поглядел в окно. Аня ходила вокруг клумбы и нагибалась, разглядывая последние, тронутые ночными холодами цветы.
— У нее дивная фигурка, — сказал Швальб, — и очаровательная морда.
— Вы что, с ума сошли? Она же славянка.
— Я ими брезгую. Я не могу войти в туалет, если там был славянин. — Между прочим, у нас только один туалет, — заметил Швальб.
— Значит, вы счастливчик, лишенный брезгливости, — сказал Берг, глянув на часы. — Пора. Я пойду за ней. Через полчаса ее центр выйдет на связь. Займитесь радистами. Пусть они все как следует отладят. Благословите меня.
— Я атеист, полковник, и горжусь этим. Пусть идиоты в сутанах дурят головы славянам и волосатым итальяшкам.
— Каким-каким? — засмеялся Берг. Занятное определение для союзников. Они бы обиделись. Он зашел к Ане и сказал ей на ухо одними губами. Сегодня ночью в туалете на улице, куда вас поведет солдат, будут вытащены все гвозди. Раздвиньте доски и убегайте. Идите в горы. До Рыбны 30 километров. Я буду ждать весточек от вас каждую субботу и воскресенье на скамейке возле ворот старого города с 9 до 10. Пусть ваш человек скажет: «Привет от вашей девочки». Запомнили?
Да.
Пошли.